Анна Сальникова. Сбежать с уроков. В нашей школе было 6 десятых классов. Надо заметить, что в те годы школы были раздельными, мужские и женские. В старших классах обучение было платным, но дети военных и дети инвалидов учились бесплатно. Я относилась к одной из этих категорий. Я училась в 10 А классе. До сих пор не могу вспомнить, чтобы какой-то класс был плохим или хорошим. Но позже из уст учителей мы узнали, что наш класс был самый лучший и по успеваемости, и по дисциплине. Пока мы не выкинули нечто из ряда вон выходящее. Я и сейчас не могу понять, как это мы отчаялись на такое. 30 апреля 1955 года. Мы отсидели 2 или 3 урока, и вдруг по классу пронеслось сбежать с уроков. Нет, это было произнесено не вслух, а как-то так, потихоньку, как бы между прочим, и все дружно поддержали. И через запасной ход все до единого вышли и растворились кто куда. Дома надо было помыть полы перед Великим Первомаем. Прежде чем мыть полы, обычно наводишь лоск по мелочам. Я протирала каждый лист огромного цветка, фикуса, когда вдруг вбегает одноклассница и, задохнувшись то ли от бега, то ли от предстоящего ужаса, сообщает, что мы должны срочно собраться в школе. Так по цепочке, оббегая друг друга, стали собираться мы в школе. А школа была далековато, на сборы ушло около часа. Явка была 100%, то есть пришли абсолютно все. Нас закрыли в каком-то кабинете, продержали 2 часа, затем стали спрашивать, кто был инициатором побега в канун Первомая. Все молчали. Раз не нашлось виновника, то нас продержали еще 2 часа. Здесь мы и сами заинтересовались, а действительно, кому это пришло в голову? Но молчание продолжалось. И тогда стали вести опрос каждого под «честное комсомольское», а для «беспартийных» в кавычках под «честное слово». Все как один произнесли эти слова, равнозначные клятве. Нет, значит, виновника. Сидите еще 1 час. Мы уже не рады были побегу, так как почувствовали, что время потеряли больше, чем если бы отсидели все уроки по-честному. Чувствовалось внутреннее недоумение, но никто не наезжал друг на друга. Молчали, как партизаны. Так ничего и не выбив из нас, отпустили домой. Родители не вызывали в школу. Шума в школе не поднимали. Но мы долго сами все интересовались, кто ж подал такую идею. И лишь несколько дней спустя оказалось, что одна ученица в шутку кому-то предложила: «Давайте сбежим с уроков». Так шутка стала явью. Но какая была солидарность! Если вспомнить, какие это были времена, то это выглядело святотатством. В канун 1 мая преступление! Но все обошлось. Видимо, решили не выносить ссор из избы. Аркадий Мельковицкий. Независимый пацан. Я почти все лето провел у бабушки в Моспино. Небольшой шахтерский поселок Моспино по железной дороге недалеко, где-то не больше 20 километров от столицы Донбасса, города Сталина. Там у бабушки был свой маленький домик и садик. Там моя родина, я там родился. И именно сегодня бабушка, Стрельцова Вера Назаровна, привезла меня домой в город. И вот только сегодня я узнал от нее, что, оказывается, меня зачислили в 1 класс мужской средней школы №1. По дороге домой мы сначала зашли в парикмахерскую, где меня постригли наголо под машинку. Мне, конечно, очень жаль было своих выгоревших на солнце светло-русых волос, которые мамочка все пыталась закрутить на попельотке, чтобы эти жалкие волосенки казались хоть немного кудрявей и пушистей. Но не моя вдруг образовавшаяся безволосая лысая головешка, не сама эта унизительная процедура отсечения волос от головы не смогли омрачить мою радость. Ведь если человека принимают в школу, значит, он уже не какая-нибудь там маленькая детка, не черт знает что, и сбоку бантик, а ученик, учащийся, можно сказать, школьник, да. Стал быть, подрос, созрел как физически, так и вообще. Теперь, наконец, я такой же, как и они, эти мальчишки с нашего двора, которые вечно не пускают меня в свою компанию. Вот брательнику моему почему-то можно, а мне уже нельзя. Только потому, что он родился до войны, а меня угораздило появиться на свет в самый разгар оккупации. И вот странно, почему так? Наш двор почти в самом центре города, прямо возле оперного театра. С трех сторон огороженный огромными домами, наверное, самый большой в городе. А пацанов, моих сверстников, раз-два и обчелся. Старше есть, младше есть, а таких, как я, и вовсе нет. А девчонок навалом. Чуть что сразу. Маленькие шо, понял? Маленькие тебе говорят, и чеши отсюда, понял? Катись колбаской по Малой Спасской, пока цел. И камнями в мою сторону. Чтобы не бегал за ними. Пшел, пшел, без сопливых обойдемся. О, как сейчас дам по кумбалу своих не узнаешь. Шмакодявка! А чем я хуже? Чем? Ну, теперь-то я имею полное право. Пусть только попробуют. Я очень рад, что я уже в городе, но пока всем домашним не до меня. Мне не терпится как можно быстрее смыться из дому, обрадовать народ своим приездом. Сегодня, как только мы с бабушкой вошли во двор, я сразу заметил, что недалеко от нашего подъезда появилась огромная куча свежего песка, и в ней копошилась целая орава детей от мала до велика. Мне как-то сразу захотелось, чтобы вся детвора нашего двора полюбовалась мною, чтобы все заметили, как я подрос, как я окреп, как я загорел, каким я стал красивым и, в общем, взрослым. Для солидности я надеваю, естественно, без спроса, здоровенные трусы моего старшего брата. Они мне по колено и очень широкие. Но чтобы не спадали, я вытаскиваю из них край резинки и, как делала в таких случаях моя бабушка, сокращаю ее длину простым узлом. Сверху напяливаю на себя майку с того же плеча, все вырезы которой мне до пояса. Пояс, то есть резинку трусов, я спускаю намного ниже пупа до предельного уровня, чтобы трусы закрывали мои некрасивые коленки, отмеченные, как всегда, бриллиантовой зеленью или йодом. И вот уже в зеркале отражается не хлюпик какой-то, не маменькин сыночек, а вполне самостоятельный, независимый пацан, в сандалиях на босу ногу, сияющий своей отвратительной, совершенно незагорелой макушкой. И выглядит он, по моим тогдашним представлениям, вполне достойно. Я кричу маме, чтобы закрыли за мной дверь, и, проходя мимо вешалки, беру из отделения для зонтов свою заветную палочку, точнее, тоненькую, но упругую трость, без которой я на улицу давно уже не хожу. Вячеслав Ищенко. Полинушка. Невероятно, но факт. В те годы в Гурьеве, как мне сейчас представляется, не было плохих людей. Полагаю, что так же думают все, кто помнит то время. Никогда я не слышала, чтобы взрослые кого-либо ругали или устраивали скандалы при детях. Наверное, доброты требовало само время. Война и первые годы после ее окончания были временем неслыханного ни до, ни после человеческого братства, взаимного внимания и взаимопомощи. Да, помню, как со страхом говорили о бандитах, о черной кошке, как запирались на все засовы. Но соседи, друзья, знакомые сплошь были настоящими и верными товарищами моих родителей. Впрочем, нет. Были редкие исключения. Об одном из них придется рассказать. Это была, как ни странно, моя первая учительница. Не помню ее фамилии и даже отчество забылось, но имя осталось в памяти. Полина. Это была уже совсем не молодая, очень строгая женщина с морщинистым лицом и косами вокруг головы. Мать привела меня к ней в первый класс в 1947 году. 1 сентября мы шли по городу и, не дойдя до школы, увидели толпу. Люди обступили лежащего на земле мальчика. Это был нищий оборвыш дошкольного возраста. В момент, когда подошли мы, над ним уже склонилась врач и стоявший неподалеку машины. Причем малыш продолжал лежать на сырой земле. Под ним была лужица, мальчик описался. Потом его взяли на руки и понесли к машине. Мне было страшно расспрашивать о нем матушку. Так я и не знаю, что случилось с тем малышом. Может быть, у него был голодный обморок, а, возможно, он просто спал. Но почему прямо на дороге? Это было 1 сентября 1947 года, в мой первый школьный день. Случай с мальчиком, потерявшим сознание, каким-то непостижимым образом сказался потом на моем представлении о школе. Если сказать просто, школу я недолюбливал. К тому же учительница наша, Полина, условно говоря, Александровна, буквально с первого же дня проявила ко мне некий повышенный интерес. Она приходила к нам домой, разговаривала с моей матушкой, что-то говорила ей о моем неадекватном поведении. К чести моей матери, критика со стороны Полины Александровны никак не отражалась на мне дома, в семье. Мать мне попросту ничего не говорила про то, что ей рассказывала пожилая учительница. Однажды, во время одной из бесед с моей матерью, Полина Александровна потребовала, чтобы я предстал перед нею. Меня позвали со двора. Я зашел и встал чуть поодаль у порога. «Подойди поближе», — строго сказала Полина Александровна. Я подошел. «Еще ближе», — повелела учительница. Мне пришлось приблизиться почти вплотную к Полинушке, как я ее звал про себя. При этом, видимо, от волнения я оперся руками в бока. «Ты что, танцевать собрался?» — закричала на меня Полина Александровна. «Опусти сейчас же руки!» Что мне оставалось делать? Опустил, конечно. Полина Александровна меня крепенько поругала. Кажется, речь шла в основном о том, что я неаккуратно пишу палочки и крючки в тетрадях. О буквах тогда не было и речи, ведь шла первая четверть первого класса. Но буквы я уже давно знал, и поэтому крючки мне были неинтересны. Помню, как она ставила меня на колени перед всем классом. Стоять было жестко. Спасибо еще за то, что соли не посыпала на пол. Говорили, что такое раньше она практиковала. Ну, не нравился я ей, бедняге, и все тут. Ничего не поделаешь. Прошло несколько дней. Полина Александровна потребовала, чтобы мой отец обеспечил весь класс новенькими букварями. Эта просьба была выполнена. Дело в том, что отец работал председателем обл. Рыболов-потребсоюза, и буквари он достал по своим каналам. Хотя это было тогда нелегко даже для него. Еще спустя какое-то время Полина Александровна, может, она и впрямь была Александровной по отчеству, подозвала меня к своему столу и сказала буквально следующее. «Передай отцу, чтоб приготовил мне картошки, капусты и других овощей. И фрукты, какие возможно. Я приеду за ними завтра вечером». Я передал все слово в слово матери. И вот наступил вечер следующего дня, когда Полина Александровна на подводе приехала к нашему дому. Навстречу ей вышла моя мать и так ее пристыдила. Спустила на нее таких чертей, как потом рассказывали очевидцы, что телега вместе с Полиной Александровной громко загрохотала по неровностям нашей улицы. Мать возвратилась домой, где я тихо сидел на диване, ожидая финала. Она была разгоряченная, но явно довольная собой. В красках матушка рассказала, как отшила эту нахалку, как буквально показала ей отворот крутой поворот. Наивная Полина Александровна. Она-то думала, что дома у председателя крупной торговой организации целый склад всякой еды, А у нас, надо сказать, порой не было даже самого необходимого, например, сахара. Кстати, в очередь за хлебом мы ходили так же, как и все остальные жители нашего двора. С тех пор я у Полины Александровны не получал оценки выше тройки, даже по пению и по рисованию. Моим любимым предметом, где я считался очень способным, в табеле стояли тройки. Табель за год был коричневый, изготовленный, как ни странно, типографским способом на очень плохой бумаге, на которой просматривались даже деревянные частички. Неудивительно, что родители перевели меня в другую школу, где я учился вполне прилично. А в третьем классе, уже в Доссоре, по итогам года был даже удостоен похвальной грамоты. А Полина Александровна, которая жила недалеко от нас, вслед за тем моральным ударом, который на нее обрушила моя мать, пережила еще одно потрясение. Ее дом сгорел. Я был на том пожаре среди множества зевак. Пожар случился, когда я учился уже в другой школе. Мать говорила, что Полина Александровна была чуть ли не старейшей учительницей Гурьева. За успехи в народном просвещении, вскоре после дикого случая с телегой, ее наградили орденом Ленина. Я по радио слышал, когда диктор зачитывал указ о ее награждении. Учительница первая моя была, видимо, очень несчастным человеком. Я ее не боялся, но она сделала мне некую странную прививку, вызвавшую детскую ненависть к школьным угнетателям. Далеко не ко всем, конечно. В более старших классах это вылилось в упрямое стремление не повиноваться некоторым преподавателям во что бы то ни стало. По возможности делать многое вопреки тому, что они требовали. Иногда я их прерывал и бесцеремонно поправлял прямо во время урока. По окончании седьмого класса, перед самым нашим отъездом из Казахстана в Мурманскую область, в соответствии с правилами того времени, было необходимо взять в школе мое личное дело и получить характеристику от классного руководителя. Характеристика была ужасная: грубиян, хулиган, невоспитанный человек. Моя матушка, царствие ей небесное, и в этот раз поступила не очень-то педагогично. Она пришла в школу, поругала учительницу и на ее глазах порвала написанную ею характеристику. Я был тут же, рядом. Мы повернулись и ушли. В Мурманской области, а точнее в поселке Ура-Губа, при поступлении в школу у меня характеристику никто не спросил. Кажется, я и сейчас не полностью преодолел это странное свойство характера — поступать иррационально, в противовес тому, что принято и как надо. Делать назло, конечно, не всем, но в первую очередь себе самому. Быть или, по крайней мере, казаться плохим мне хотелось еще очень долго. Даже в зрелые годы. Отличники, люди успешные, бодро шагающие от победы к победе. И сегодня мне в чем-то подозрительны. Жена квалифицирует это мое качество просто природной вредностью. Вероятно, она права.